Радіо Свобода. Архитекторы и композиторы не хотят в народный фронт.
Психология Единой России, которая растет из Советского Союза, фальшивая. Люди уже не боятся власти. А тем более такие люди, как архитекторы.
В Минске задерживают молчащих.
Акция продвинутого компьютерного поколения не на шутку тревожит власть, поскольку она видит, что именно из блогерских социальных сетей начинались возмущения в арабских деспотиях.
Доминика Стросскана выпустили из дома.
Мы твердо убеждены, что сегодня был сделан первый гигантский шаг в верном направлении. Следующим шагом будет отказ прокуратуры от обвинений.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Во вторник, после встречи с Дмитрием Медведевым, Валентина Матвиенко приняла решение. Она покинет пост губернатора Петербурга и возглавит Совет Федерации. Для этого ей придется участвовать в выборах депутатов одного из муниципальных советов города. Эксперты сходятся на том, что сложная комбинация со снятием Сергея Миронова и проведением Матвиенко в Верхнюю палату парламента преследовала единственную цель – убрать не очень популярного губернатора из Петербурга перед выборами в Госдуму. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов убежден, что самой Матвиенко уходить с губернаторского поста вовсе не хотелось.
Я думаю, слова Сергея Миронова о том, что, затевая против него интригу, Валентина Матвиенко расчищала для себя место, не очень справедливы. Я думаю, что Валентина Матвиенко не особенно стремилась и стремится в кресло спикера Совета Федерации. Понятно, что пост губернатора Петербурга более выигрышный, более значимый, и в табеле рангах в реальной по влиянию он, наверное, совсем не ниже поста спикера Совета Федерации. Поэтому не думаю, что Матвиенко в полной мере может быть удовлетворена итогами рокировки. Сам Совет Федерации по-прежнему играет не такую большую роль в политической жизни, и даже если Матвиенко там изменит стиль работы, вряд ли, по большому счету, кто-то это заметит. Вот пока нет ясности, было решение пакетным, то есть одновременно согласовывали кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга, или же начнется самая интересная борьба за пост губернатора, а если это будет федеральное назначение, соответственно, то займет его место в коридорах власти в Москве. Называется целый ряд фамилий, там до десятка фамилий называют и Александра Беглова, заместителя главы администрации президента, и Сергея Нарышкина, и Дмитрия Казака, и Сергея Степашина, Юрия Молчанова, ряд действующих президентов Петербургской администрации.
Вот как подводят итоги правления Валентина Матвиенко ее постоянный оппонент, депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
Удовлетворительную оценку можно поставить по различным направлениям. По градостроительству, охране исторического центра, я думаю, что здесь все налицо. Развал системы городского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса. Достаточно вспомнить последнюю зиму, можно тоже ни о чем не говорить. Что касается экономических проектов, деградируют традиционные отрасли специализации, раздача за бесценок очень дорогой санкт-петербургской земли и памятников культуры. Теперь с точки зрения социальной политики, где по некоторым направлениям ситуация можно оценить как более-менее удовлетворительная. Но в целом по зарплате бюджетников и чиновников сравним два города – Москву и Санкт-Петербург. В Москве заработная плата чиновников 49 тысяч средняя, месячная. В Санкт-Петербурге 56 тысяч. Зарплата учителей в Москве около 40 тысяч. В Санкт-Петербурге 17-20 тысяч. То есть 2,5 раза меньше, чем у чиновников. Вот это суть политики. Если вы проанализируете проекты в Санкт-Петербурге, где кому, по каким ценам давались за бесценок земельные участки или дворцы, а затем посмотрите список Форбса. И вы, вот как математик, я вам говорю, найдете здесь взаимно однозначное соответствие. То есть всем из первой двадцатки списка Форбса, ну, может быть, за некоторым исключением, в Санкт-Петербурге был дан за бесплатно, за копейки, большой кусок либо земли, либо дворцов, либо еще чего-то. Таким образом, можно не удовлетворять интересам петербуржцев, пренебрегать интересами защиты города, истории Санкт-Петербурга, его культуры, но очень хорошо удовлетворять все интересы списка Форбса, долго-долго удерживаться на своем месте, вопреки возмущению большинства граждан.
Подготовка к выборам, элементом которой стало смещение петербургского губернатора, идет полным ходом. Владимир Путин изрядно удивил участников конференции «Единой России», прошедшей в Екатеринбурге, когда, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь на следующий день после президентских выборов в 2012 году, предположил, что выборы будут грязными. После всех кампаний, которые нам предстоит пережить, нужно будет как следует заняться гигиеной, объявил Путин. Между тем, все новые и новые организации вступают в основанный им Общероссийский народный фронт. Некоторые их члены, правда, узнают о своем зачислении в путинский фронт случайно, а узнав, начинают возмущаться. Архитектор Евгений Ас случайно обнаружил, что его профессиональный союз оказался коллективным членом фронта.
Если бы я не зашел вдруг почему-то на сайт Народного фронта из чистого любопытства, я бы так, может быть, и не узнал никогда, что Союз архитекторов оказался в списке одним из первых. 35-й номер, это, в общем, довольно быстро поторопились записаться. Возмутил меня тот факт, что Союз не уведомил меня о том, что он вступил. Возмутило меня то, что я, как член Союза, оказался втянут в какую-то политическую игру, в которую я совершенно не собирался втягиваться. Возмутило меня то, что Союз архитекторов, даже если имел какие-то благие намерения как-то улучшить положение архитекторов в стране, воспользовался такой политической конъюнктурой для того, чтобы получить какие-то дополнительные дивиденды. Ну, вот этого было достаточно. А плюс к этому меня возмутило то, что уж ни в коем мере я не собирался становиться членом или как-то, чтобы не ошибиться в терминах, присоединяться к Народному фронту, поскольку не разделяю ни одно из положений Народного фронта. Вот, собственно, причина моего возмущения.
Благодаря бдительности Евгения Асса и его коллег на 6-м пленуме правления Союза архитекторов было принято решение не присоединяться к ОНФ. С такой формулировкой: «Союз является общественной организацией профессионалов и объединяет архитекторов и градостроителей с разными политическими взглядами, профессиональная деятельность которых должна быть свободна от политической составляющей». Архитекторы пока первое профессиональное сообщество, открыто выступившее против присоединения к Народному фронту. Правда, уже опубликованы письма членов другого творческого союза – композиторов. Михаил Аркадьев, дирижер и композитор, призвал коллег отказаться от идеи стать частью фронта, а в письме его коллеги Людмилы Корабельниковой говорится: «До сих пор отказываюсь поверить, что наш союз, в основе которого лежит понимание права на неприкосновенность творческой личности и индивидуальности, не спросив каждого из нас, скопом приписал нас к фронту премьер-министра. Вообще, модус принятия в свои ряды, скорее присоединения, приписывания, превосходит все пережитое нами в советское время по части манипулирования неотъемлемыми правами человека, его принципами и намерениями». Конец цитаты. Но протесты – это капля в море. В путинском фронте уже состоят 40 миллионов крестьян, пенсионеров, работников Почты России, РЖД и других предприятий и организаций. Политолог Андрей Пианковский отмечает парадоксальные ситуации. Отказ вступить во фронт ничем не грозит, но все чего-то боятся.
Достойный, хороший поступок, прежде всего, того архитектора, который первый поднял этот вопрос перед своими товарищами. Но, с другой стороны, ведь это шаг ничем не грозит Союзу архитекторов и ни одному из его членов. Вот ведь парадокс нашей ситуации, вот такое гражданское мужество может проявлять любой человек, ничем, собственно, не рискуя. Тем не менее, из-за какого-то генетического страха, видимо, вырванные 70-летиями тоталитарного режима, люди на это не идут, и просто элементарное проявление чувства достоинства и соблюдение гигиены какой-то у нас уже начинает восприниматься как подвиг.
Политологу Дмитрию Орешкину сограждане кажутся более смелыми.
Эта история говорит о том, что психология Единой России, которая растет из Советского Союза, фальшивая. Люди уже не боятся власти, в отличие от Советского Союза. А тем более такие люди, как архитекторы. Я же не зря говорил, что города перестают поддерживать Единую Россию. Города – это место, где живет относительно продвинутое, относительно квалифицированное, соответственно, относительно независимое население. Это то место, где человек, если его попрут с одного места работы, может найти себе другое место работы. И более того, он даже уверен, что его не попрут, потому что на рабочем месте его ценят за его рабочие качества, а не за то, что он поддерживает Единую Россию. Поэтому города голосуют так, как хотят, так, как считают нужным. И Союз архитекторов ведет себя так, как считают нужным. Просто архитекторы знают, что они представляют из себя самодостаточную ценность. И это не тот сталинский вариант, когда незаменимых у нас нет, и вместо этих архитекторов быстро наберут других, таких же бездарных. Немножко ситуация поменялась. Проблема как раз именно в том, что ментально Единая Россия и ее лидеры сидят в Советском Союзе. А это значит, они глубоко презирают народ населения, считают, что они его могут развести на пятачок на какой-нибудь. И, в общем, втюхать ему все, что угодно, как было в советские времена. А народ населения изменилось. Не одинаково и не везде. Но вот архитекторы – более продвинутая публика. Городское население – тоже более продвинутая публика. И они, не то чтобы они так сильно любят оппозицию, но они просто не любят, когда их держат за дураков. А их держат за дураков, когда коллективно, их не спросивши, вступают во всякого рода общественные организации и, более того, потом будут, ссылаясь на это вступление, заставлять голосовать так, как надо. Заставлять сдавать по месту работы открепительные талоны и все такое прочее. Значит, система, человеческая система, сопротивляется нечеловеческой логике нынешних властей.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, не видит никакой новизны в самой затее Народного фронта.
Сама затея с Народным фронтом, мне кажется, весьма смехотворной. Когда некоторые прокремлевские идеологи выдают это как некое ноу-хау, то надо просто вспомнить нашу недавнюю историю. Тот же Геннадий Андреевич Зюганов в 96-м году создавал нечто подобное, где было масса около 200 и, по-моему, больше общественных организаций, которые вот его, Зюганова, тогдашнего кандидата президента, поддерживали. Поэтому здесь новизны нет. Почему выходят? Ну, наверное, вспомнили известное высказывание Фаины Георгиевны Раневской, которая по другому, конечно, поводу, но она сказала примерно следующее. Деньги кончатся, а позор-то останется. Это, может быть, и подвигло, что Союз архитекторов решил расстаться с этой замечательной организацией. Так что далеко не все у нас ушли на фронт, и пока еще, слава богу, такую табличку на здании под названием «Россия» вешать рано.
А политолог Станислав Белковский отмечает некоторые странности предвыборной кампании.
Народный фронт должен быть полностью сформирован к 3-4 сентября, когда начинается предвыборная кампания «Единая Россия» за 3 месяца до выборов. На этот период назначен съезд партии «Единая Россия». Тогда будет сформирован ее избирательный список. Уже известно предварительно, что список будет состоять из 600 человек, хотя в Думе всего 450 мест. Это достаточно парадоксально. Поэтому, может быть, одно место в Думе в итоге займет не один человек, а полтора. Или что-нибудь такое, или они будут чередоваться. Мне кажется, вот можно принять какие-то поправки законодательству, чтобы по четному, по нечетному. Жалко, что, правда, не 666 людей будет в списке «Единой России». Это сделало бы по-настоящему зловещей всю эту конструкцию.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В субботу в Москве прошла конференция партии «Народной свободы за Россию без произвола и коррупции». Оппозиционеры, несмотря на внутренние противоречия, решили обжаловать в суде отказ в регистрации. С подробностями Мумин Шакиров.
Бороться или не бороться за право оспаривать решение Министерства юстиции в суде? Именно так ставился вопрос на конференции лидерами партии «Народной свободы». 10 дней назад федеральное ведомство отказало в регистрации Парнасу, мотивируя это наличием в организации в качестве членов мертвых душ, а также отсутствием в уставе пункта о ротации руководителей. Председатели партии «Народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков согласились с тем, что отказ в регистрации Парнаса нужно оспорить в российском суде, хотя и выразили уверенность, что это не даст положительного результата, говорит Владимир Рыжков.
Мы подадим в суд, но это чистая формальность, потому что в хамовническом басманном суде оппозиция в России за 10 лет ни разу еще не выиграла. Нам исход ясен заранее. Что касается новой подачи документов, то господин Медведев просто издевается над нами, потому что новая подача документов – это фактически создание партии заново. Это проведение десятков региональных собраний, это переписывание всех протоколов, это выборы делегатов на съезд, это проведение нового съезда. То есть фактически нас господин Медведев хочет гнать по тому же кругу дурному, по которому лично я ходил 3 раза с Республиканской партией России.
Напомним, что президент России Дмитрий Медведев после того, как узнал, что Парнасу отказали в регистрации, заявил, что партия «Народной свободы» может быть зарегистрирована, если ее создатели правильно оформят документы. Сопредседатели партии, экс-премьер России Михаил Касьянов и экономист Владимир Милов также не верят в справедливость российских судов, однако считают, что Парнасу есть смысл побороться за свое честное имя, хотя бы перед лицом своих избирателей. Что касается предстоящих в декабре этого года выборов в Государственную Думу, то по этому вопросу у участников партнеров конференции разногласий нет. Слово Михаилу Касьянову.
Предстоящие выборы в Государственную Думу не могут считаться свободными. Это означает, эти выборы не могут считаться соответствующими Конституции. Это означает, что власть, которая будет сформирована по итогам таких выборов, не будет иметь легитимности. Это значит, Госдума не будет легитимной, значит, правительство, которое утверждает Госдума, не будет легитимным.
Теперь оппозиционерам надо принять решение, какие политические методы борьбы необходимо использовать, чтобы помешать партии власти получить конституционное большинство в Госдуме. С конкретными предложениями выступил Борис Немцов.
Не о бойкоте идет речь. Речь идет об активном протесте против заведомо лживых и фальсифицированных выборов, которым не допущена ни одна независимая политическая сила страны. Не только, кстати, партия Народной Свободы, но и еще 8 партий, которые путинский режим смертельно напугался регистрировать. Во-первых, мы продолжим, конечно, стратегию 31. А во-вторых, наши активисты участвуют в Днях Гнева. В-третьих, я думаю, мы проведем крупный митинг осенью. В-четвертых, мы серьезно думаем, как мы будем себя вести в день выборов 24 декабря. Кроме того, мы будем в массовом порядке раздавать людям, которые читают этот Артас и смотрят государственное телевидение, доклады «Путин коррупция». Мы проведем кампанию под общим лозунгом «Ни одного голоса лидеру жуликов и воров», партии жуликов и воров и фронту жуликов.
На собрании оппозиционеров также родилась идея прийти в день выборов Госдумы на избирательные участки и испортить бюллетени.
Прийти, как вот многие тут коллеги предлагают, фломастером желательно, и написать заветное слово, или словосочетание, или предложение, или, если не очень грамотный, но очень хочешь, то тогда взять и вот так вот перечеркнуть крест-накрест этот самый бюллетень, что будет означать голосование против всех, между прочим, графу снятую, что будет означать неприятие нынешнего режима, и что, как вот Володя Рыжков правильно говорит, что означает крест на действующей власти.
Несколько иначе к этому вопросу подходит другой сопредседатель партии «Парнас» Владимир Милов.
Портить бюллетени – это хороший вариант. Такие бюллетени, опущенные в урну, признаются недействительными и снижают общий процент всех партий, включая «Единую Россию». Но, к сожалению, проблема с этим вариантом в том, что люди не очень хорошо на него мобилизуются. Идти и проголосовать за что-то – это один разговор. Когда вы призываете идти, что-то там зачеркнуть всех или что-то написать, ну, практика показывает, как много меньше людей поддается таким призывам. Голосуйте как угодно, против всех методом порчи бюллетеней, за какую-то другую партию. Ну давайте, насколько это возможно, снизим результаты «Единой России». Тем более, что совершенно очевидно, что если люди, жители крупных городов, москвичи в частности, на выборы не пойдут, мы знаем, какие регионы за них проголосуют.
В любом случае, окончательное решение, как действовать на избирательных участках в день голосования, лидеры Парнаса примут позже. До начала конференции в зал пытались пробраться молодые люди в одежде, напоминающей тюремные робы. По их словам, форма одежды символизировала зэков из Парнаса, то есть мертвых душ, которые оказались в списках партии. Непрошенные гости утверждали, что их пригласили организаторы. Однако охрана сочла, что они не должны присутствовать на конференции. Вскоре к залу подошли милиционеры. Увидев их, молодые люди скрылись. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 29 июня компания «Интеррау» прекратила экспорт электроэнергии в Белоруссию из-за накопившегося долга на сумму более миллиарда рублей. Почему Минск не погасил задолженность вовремя, эксперты понять не могут. Деньги есть, сказал мне бывший глава Нацбанка Белоруссии Станислав Богданкевич.
Я думаю, что здесь какая-то политическая составляющая есть, потому что найти там до 100 миллионов долларов, имея резервы валютные и в живых валюте, там около 2 миллиардов, все-таки всегда можно. Поэтому мне непонятно вообще, почему мы не можем заплатить. Можем заплатить, что за вопрос? Выручка есть валютная, постоянная. Можно было маневрировать. Это же электроэнергия касается всей страны. Поэтому я думаю, что здесь какая-то игра политическая идет.
А какая?
Ну, заявить, что вот Россия такая-сякая не дала нам электроэнергии. Ну, какая? Я не могу придумать, какая. Оплатить могут.
И действительно, после отключения деньги нашлись, и задолженность была погашена. В субботу Дмитрий Медведев распорядился возобновить подачу электроэнергии в Белоруссию. Вечером 29 июня в Минске и других городах прошла очередная акция молчаливой солидарности, инициированная интернет-сообществом «Революция через социальные сети». Как и предыдущая, эта акция закончилась массовыми задержаниями участников. В Минске были задержаны более 160 человек. Еще около сотни активистов попали в руки милиции в разных регионах страны. 30 июня их дела рассматривали суды, рассказывает Игорь Корней.
По инициативе активистов интернет-сообщества «Революция через социальную сеть» с начала июня мирные акции протеста проходят каждую среду на главных площадях белорусских городов. Люди собираются вместе и время от времени аплодируют, выражая несогласие с политикой руководства страны. Во время акции 22 июня в разных городах Белоруссии было задержано около 1500 человек. 28 июня инициаторы кампании призвали власти прекратить провокации и не препятствовать выражению мирного протеста граждан. Однако силовики попытались сорвать злость на тех, кто, по их мнению, непосредственно виновен в распространении информации об акции на журналистах. Во время освещения акции в Минске задержаны корреспонденты «Радио Свобода», независимого телеканала «Белсат», агентств «Интерфакс-Запад» и «Белопан», газет «Наша Нива», «Комсомольская правда Белоруссии», «Белгазета». Люди в штатском разбили видеокамеру телеоператору агентства «Ройтерс» Владимиру Костину и напали на корреспондента русской службы BBC Олега Болдырева. Среди пострадавших – журналисты из Эстонии и Латвии. Для оператора информационной компании «Белопан» Василия Семашко рабочий день закончился разбитой головой.
Снимал, как людей запихивают в автобус, а тем, кто запихивает, не нравилось, как их снимают. Толчки, удары, все из-под тишка, попытки повредить камеру. Если удары, то стараются сзади, по почкам, подсечки, подножки. Мерзость, короче. То, что всегда в обществе презираемо, так работают наши спецназеры. Геройства хватает только на тех, у кого заняты руки, и на малолеток.
Небывалое дело, но едва ли не впервые за журналистов вступилось внешнеполитическое ведомство. Официальный представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных напомнил правоохранительным органам, что права белорусских и аккредитованных иностранных журналистов гарантированы законом о средствах массовой информации. Соответствующий пункт закона дает журналистам право присутствовать на массовых мероприятиях, в местах общественно важных событий и передавать оттуда информацию. В свою очередь, организаторы кампании «Революция через социальные сети» обратились к представителям белорусской оппозиции поддержать их инициативу, конечной целью которой является отставка действующего президента Александра Лукашенко. Основное предложение – полное объединение в одну кампанию до тех пор, пока мы не добьемся свержения Лукашенко, говорится в обращении. Крупнейшие демократические движения подписали соглашение, в котором сформулировали общие требования к властям. Первое из них – прекращение всех уголовных дел и отмена приговора по делу 19 декабря, в соответствии с которыми длительные сроки лишения свободы получили десятки активистов оппозиции, включая трех экс-кандидатов в президенты. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Минский политолог Александр Колосковский объясняет, почему власть так болезненно реагирует на акции молодых людей, молчащих и аплодирующих на площадях.
Акция просунутого компьютерного поколения устревожил.
Акция продвинутого компьютерного поколения не на шутку тревожит власть, поскольку она видит, что именно из блогерских социальных сетей начинались возмущения в арабских деспотиях. И вот все эти превентивные предупреждения, угрозы и силовых ведомств, попытки срыва акции дивные впечатления вызывают, потому что режим попросту начал бояться собственного народа. Вот до какой фазы он в итоге дошел.
После краткой сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» о новом развитии дела Доминика Стросскана, обвиняемого в изнасиловании горничной.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Беларуси заблокирована работа группы «Революция через социальные сети» на сервере ВКонтакте. Очередной молчаливый протест группа организовывает 3 июля. Россия возобновила поставки электроэнергии в Беларуси. Об этом сообщил Интерфаксу представитель компании «Интеррао ЕС» Антон Назаров. В Веденском районе Чечни продолжается спецоперация против группы боевиков, состоящей приблизительно из 10 человек. Операция ведется на границе с Шалинским районом. Ранее в ходе операции был убит один полицейский. Испанский фильм «Волны» получил главный приз 33-го Московского международного кинофестиваля. сын председателя Российского банка ВТБ Андрея Костина. Андрей разбился насмерть на квадроцикле в Ярославской области. Сообщается, что он ехал без шлема. В Абхазии партия «Форум народного единства» выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Рауля Хаджимбу. На пост вице-президента рекомендована Светлана Джергения, вдова первого главы республики Владислава Ардзинбы. В афганской провинции Кунар похищен глава районной администрации вместе с двумя его телохранителями. В субботу на юге Афганистана жертвами взрывов мин стали 17 мирных жителей. Авиация НАТО продолжает наносить новые удары по столице Ливии – Триполи.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Дело бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, обвиняемого в изнасиловании горничной в нью-йоркском отеле, получило в пятницу совершенно неожиданный оборот. Прокуратура объявила о том, что во время следствия обнаружилась ложь в некоторых из показаний потерпевшей. Силу этого обвинения не возражает против изменения меры пресечения обвиняемому. Судья освободил Стросс-Кана из-под домашнего ареста, дал полную свободу передвижения, взяв с него подписку о невыезде из страны. Дальнейшее развитие этой истории аналитики предсказывать не берутся. Слово корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
14 мая Доминик Стросс-Кан, директор МВФ, был снят с самолета Air France, вылетавшего в Европу, и арестован по обвинению в изнасиловании горничной в отеле «Софитель», которое якобы произошло перед самым отъездом обвиняемого в аэропорт. Стросс-Кан провел несколько ночей в тюрьме, а затем был помещен под домашний арест и был вынужден внести 6-миллионный залог. Судья посчитал, что велика вероятность того, что он попытается покинуть Соединенные Штаты. Полтора месяца спустя бывший глава МВФ покидал зал суда почти свободным человеком. Дело против него прекращено не было, но он был отпущен на волю до следующего судебного заседания, которое должно состояться 18 июля. Ему был возвращен залог. Адвокаты Стросс-Кана приветствовали решение судьи как свидетельство подтверждения невиновности их клиента. Во время каждого появления перед прессой в последние 6 недель мы призывали мир не спешить с выводами по этому делу, говорит адвокат Стросс-Кана Вильям Тейлор. Теперь понятно почему. Мы твердо убеждены, что сегодня был сделан первый гигантский шаг в верном направлении. Следующим шагом будет отказ прокуратуры от обвинений. Поводом для неожиданных событий в пятницу стало письмо прокурора адвокатам Стросс-Кана, где он, согласно требованиям процессуально-уголовного кодекса, делится с адвокатами новой информацией, вскрывшейся во время следствия. Эта информация, по мнению обвинения, может вызывать сомнения в достоверности показаний потерпевшей. В письме за подписью районного прокурора Сайруса Венса сообщается, что заявительница в свое время прибегла к лжи, запрашивая политическое убежище в Соединенных Штатах. Она сочинила историю преследования ее семьи в Гвинее. Существуют также нестыковки в ее показаниях о том, что она была жертвой насилия в Гвинее. В том, что касается нынешнего дела, то в письме упоминается лишь один факт. В одном из собеседований пострадавшая заявила, что после инцидента в номере Стросс-Кана она провела несколько минут в холле на этаже, дожидаясь его ухода из номера. В другой раз она сказала, что принялась за уборку соседнего номера. Среди наиболее сенсационных событий дня – заявление адвоката потерпевшей. Он в интервью после заседания суда обвинил прокуратуру в том, что следователи, вместо того, чтобы защитить женщину, ставшую объектом насилия, защищают честь мундира. Они, как считает адвокат, опасаются теперь доводить дело до судебного процесса, считая, что ее ложь в прошлом вызовет в суде сомнения в ее правдивости на этот раз. Они даже пытаются, по словам адвоката, дискредитировать пострадавшую, организуя утечку неточной информации в «Нью-Йорк Таймс». Как настаивает адвокат Кеннет Томпсон, данные судебно-медицинской экспертизы однозначно указывают на то, что его подзащитная стала объектом насилия. Он подробно, в интимных деталях, рассказал о том, что случилось в номере отеля, о травмах пострадавшей, которые были документированы врачами в больнице через некоторое время после инцидента. Единственный аргумент, который Доминик Стросс-Кан использует в свою защиту, говорит адвокат, заключается в том, что половой акт был добровольным. Это ложь. Медицинские свидетельства доказывают точность событий изложенных пострадавшей. Данные судебной экспертизы также подтверждают это. Адвокат называет разночтения в некоторых показаниях потерпевшей случайными и говорит о том, что она сама добровольно рассказала о том, что, отчаявшись, прибегла к лжи в своей просьбе о предоставлении убежища. Но это не меняет сути дела. Районный прокурор Манхэттена Сайрус Венс заявил в пятницу, что прокуратура не намерена пока отказываться от обвинений. Расследование продолжается и продлится до тех пор, пока, по его словам, не будут установлены все факты, относящиеся к делу. И некоторые юристы предупреждают, что ощущение того, что исход дела предрешен в пользу обвиняемого, ощущение, которое навевает заголовки новостных агентств, может быть ошибочным. Вот что говорит известный юрист, аналитик CNN Джеффри Тубин. Я должен сказать, что пресс-конференция адвоката пострадавшей произвела на меня сильное впечатление. То, что он говорил о якобы нанесенных ей травмах, если это подтверждено документально, звучит очень убедительно. На мой взгляд, такого рода улики могут оказаться сильнее информации о том, что она прибегала к лжи, запрашивая политическое убежище. Мне также кажется сильным его упрек прокуратуре в том, что она хочет отказаться от этого дела и сознательно подставляет пострадавшую. Если прокурор закроет дело, то ему, я думаю, придется серьезно объясниться. Иными словами, совершенно не исключено, что неожиданный поворот дела об обвинении Доминика Стросс-Канна в изнасиловании горничной нью-йоркского отеля не приведет к быстрому завершению этой истории, как надеются его сторонники. Тем более, что адвокат пострадавшей говорит, что она будет готова встретиться с прессой и рассказать все на чистоту.
О судьбе Доминика Стросс-Канна рассказывал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарочину. Слава, здравствуйте. Наверное, я не погрешу против истины, если скажу, что главным героем теленедели стал Михаил Прохоров, новый лидер правого дела. Его показывали необычайно щедро.
Да, это правда. И мне кажется, что Михаил Прохоров пополнил галерею телевизионных образов, рожденных телевизором. Это люди, рожденные телевизором. Во всяком случае, я их так называю. Это началось с Путина, дальше был Медведев. Потом, прошлой осенью, мы увидели, как возносили в течение нескольких дней Собянина. И вот теперь четвертый Прохоров. Тут ведь очень интересная эволюция телевизионного образа Прохорова, потому что Прохоров ведь возник на политической сцене не вчера и не сегодня, но как-то в основном он появлялся в телевизоре в таком отрицательном контексте. Куршавель, девушки, модели, которых обливают элитным шампанским и прочее, залпы «Аврора». Потом дальше как-то, поскольку он не испытывал никаких политических амбиций, эта тема Куршавеля быстро рассосалась, и дальше Прохоров изредка мелькал в каких-то хрониках деловых, пока он не заявил о каких-то своих амбициях, связанных, как позже выяснилось, не только со строительством спортивной вертикали, но и властной. И вот тут вот началось такое стремительное восхождение на политическо-телевизионный Олимп, апогей которого пришелся вот как раз на последние дни, когда Прохоров в день съезда правого дела мелькал на всех телеканалах, причем как на телеканале «Дождь», так и на телеканале «Вести-24», говорил иногда одни и те же, иногда разные вещи, и, наконец, вот апофеоз такой, стремительно обрушившийся на него телевизионной популярности, Прохорова у Познера. Мне бы хотелось подчеркнуть, что чем интересно вот это стремительное восхождение, как-то тема правого дела, она отнюдь не была, так сказать, доминирующей. Как-то быстро стало ясно, что речь идет о других вещах, потому что тут же все вспомнили, что он сам говорил о том, что мог бы быть хорошим премьер-министром, а чуть-чуть оговорившись, Познер и вообще вспомнил президентские гонки, когда предлагал людям в студии проголосовать за правое дело. Вот накануне премьерских или даже президентских выборов. Вот этим, мне кажется, сюжет с Прохоровым и интересен. Сам Прохоров держится гораздо увереннее, чем раньше, и началось это еще с прожектора Пэрис Хилтон. Это был, так сказать, первый пробный камень, потому что туда приглашаются только люди первого ряда, и это такая стратегическая ракета с дальним прицелом. Экзамен он выдержал блестяще, потому что положил на лопатки четверку записных остроумцев. А дальше, вот после того, как он умудрился посадить свой емобиль самого Путина, было ясно, что дорога в телевизор открыта. И вот, собственно, это мы и увидели. Как дальше будет развиваться сюжет, посмотрим.
Еще один политический сюжет недели – это очередное обострение российско-белорусских отношений. И телеканал НТВ за полчаса до отключения электричества показал очередной такой фильм «Белорусское чудо». Вы смотрели?
Да, я смотрела, я уточню, не за полчаса, а за полтора в рамках программы «Чрезвычайное происшествие». Но мне кажется, это уже такое ритуальное действие. Накануне белорусское телевидение, мы смогли видеть эти сюжеты в интернете, очень резко покритиковала в аналитической программе Дмитрия Медведева, который не приехал 22 июня в Брест на 70-летие начала Великой Отечественной войны. Это был такой ответный удар. И, надо сказать, удар довольно вялый, потому что, да, ну, речь шла о главной проблеме, как обанкротилась госкорпорация «Белоруссия». Легенды, мифы, реальное положение дел. Все, на самом деле, было очень вяло, ничего нового, и такой даже вялый монтаж. Это не шло ни в какие сравнения с драйвом там «Крестных батик» 1, 2, 3. И, вы знаете, многие из этих вещей, я думаю, если бы вот так вот такому бы скрупулезному экономическому анализу подвергать наши вообще реалии, то я думаю, там бы выяснилось очень много схожих процессов. Не в таком виде, в таком уже сгущенном виде, но, как мне кажется, как рядовому просто слушателю и зрителю, имеются некоторые сходные приметы, имеются. Но я бы хотела, раз уж мы заговорили о пропагандистском телевидении, мне показалось гораздо более любопытным очередная программа, которая следовала там почти сразу за Доренко с его русскими сказками, очередная программа Маргариты Симоньян, которая называется «Что происходит?». Эта девушка просто, что называется, растет не по дням, а по часам. То есть она уже уложила на обе лопатки все прежнее там гостелерадио во главе с Валентином Зориным. Сейчас она пригласила в эфир Бориса Немцова, что, в общем-то, конечно, крайне редко теперь можно увидеть Бориса Немцова на каком-то большом канале. И тут же стала предъявлять ему претензии в своей напористо-агрессивной манере, касающейся всего на свете. Начиная с того, что он подозрительно хорошо знает английский язык, тут приводился кусок из его интервью BBC на английском, и кончая тем, что а почему это Хиллари Клинтон вступилась за вас, за вашу незарегистрированную партию, у нее что, ей заняться, мол, нечем, у нее там 3 войны, проблема с госдепом, долг гигантский, а она вот занимается вашей партией. И вот в такой агрессивной манере, и главное, в манере такой агрессивно-наперсточной, я еще бы сказала, потому что главный ее метод и прием, она путает цитаты. Вот, например, она говорит о том, что существует публикация Ассанжа, там в одной из депеш речь идет о встрече Немцова с Майклом Макфеллом, и Немцов рассуждает о политическом будущем России, и не просто рассуждает, а интересуется взглядом на это политическое наше будущее Америки. На что Немцов сказал, что это вранье, да, действительно, мы говорили о России, но уж никак нас не интересовало участие Америки в этом будущем. И так дальше по мелочам, то есть идет передергивание в каждой фразе. И мне кажется, вот это гораздо более такая виртуозная, ежедневная такая настойчивая работа, чем кавалерийские наскоки типа «Белорусского чуда».
Слава, вы упомянули вскользь новую программу Сергея Доренко. Мы уже с вами говорили о его возвращении на телеэкран. Ну, первый выпуск вышел, он посвящен очень громкому конфликту, многих интересующему. Ваши впечатления?
Ну, не только он посвящен этому конфликту, это как бы одна из составных частей. Впечатление главное не от распадающейся формы, потому что ее нет. Там, конечно, проблема с формой, проблема с композицией, потому что Доренко – это театр одного актера. И здесь нужно очень играть всегда самого себя, это очень сложное дело. Явно, что Доренко несколько утратил эту форму за истекшие 11 лет. Хотя здесь дело в том, что ведь у него дар лежит в основном не в политической плоскости, да, он не такой великий аналитик, а он художественная натура. Он такой классический, можно сказать, постмодернизм, который творит свою реальность, творил из бликов, оттенков, смыслов, слов. Это у него получалось когда-то виртуозно. Пока ощущение очень грустное. Но дело даже не в этом. Мне кажется, что гораздо интересней, поскольку прошел всего лишь один выпуск, там была огромное количество накладок, в том числе и технические, особенно если учесть, что это декларировалось как прямой эфир, а куски просто по два, а то и по три раза повторялись вновь и вновь. Но мне кажется, интереснее идеология этого возвращения. Ведь дело в том, что 11 лет, ну, можно сказать, он ушел из эфира благодаря Путину, потому что все, что происходило 11 лет назад и сегодня, это благодаря, а не вопреки Путину. Не секрет, что он вместе со своим тогдашним хозяином Березовским и привел Путина к власти, и Путин же его отстранил за программу, очень резкую, посвященную, я имею в виду программу Доренко, посвященную трагедии с Курском. И вот сейчас его Путин возвращает в эфир, поскольку это происходит, опять же, я не имею в виду, что есть указ Путина, но это на канале друга Путина, и все такие вещи не могут быть случайными, конечно. Так вот, не представляется ясным тренд, поскольку и здесь Путин фигурировал, так сказать, только в одном сюжете, но назван он очень выразительно, европеец среди азиатов. Это о визите Путина в Екатеринбург, и дальше весь пафос и агрессия, и злоба Доренко, как это часто бывает у нас в наших аналитических программах, она направлена не на главное, а на второстепенное. Она направлена на людей, которые красят заборы, латают дыры, вешают какие-то там занавески на дома. А их-то он и называет азиатами. Противопоставляя им великого европейца Путина, но ведь это же понятно, что называется, и ежу понятно, что именно Путин построил с первых дней своих пришествия на трон, он принялся строить ту вертикаль власти, неотъемлемой частью которой и есть фасадная империя. Другое дело, что фасадная империя – это такая русская укорененность, это дело не сегодняшнего дня, но Путин со своим ручным управлением очень способствовал расцвету этой фасадной империи. Посмотрим дальше. Но пока это такая вот художественная самодеятельность. Единственное, что настолько зачищена поляна и вообще нет ничего, что даже вот такой перформанс с какими-то, с неожиданными какими-то вкраплениями, но это уже что-то такое живое и интересное. Это лучше, чем ничего.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Чем вам запомнилось губернаторство Валентины Матвиенко? Спрашивала прохожих на улицах Петербурга корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Я знаю дороги, которые были сделаны, вот эти окружные. Они через год в безобразном состоянии опять. Это ее вина.
Но я смотрю, есть плохие стороны, есть хорошие. Когда Матвиенко уйдет отсюда, я, например, не вижу заменителя ее. При этом в городе будет только хуже.
Каких положительных эмоций? Да, последние две зимы – это просто катастрофа. Для обычного обывателя, для пожилых людей – это просто издевательство. Ничего не сделал.
Работает. Человек работает. Ну, что ж, ну, хорошо работает.
Ну, в городе стало чище, больше украшений. Мне вот это больше понравилось, что сейчас цветов больше. Есть и хорошие конкурсы, всякие сносы гаражей. И сейчас продолжается снос гаражей, которые не надо снимать у людей, которые даны собственность уже, а их снимают. Это, конечно, нечестно. Коррупция кругом, все крыши до сих пор течет, все кругом. А что она может сделать одна? Да ничто. Все кругом. Куда ни кинь, где коррупция.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем вам запомнилось губернаторство Валентины Матвиенко. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Программу «Итоги недели» продолжит реплика Ольги Романовой «Чтобы нечем было педофилить».
В фильме «Мишень» Александра Зельдовича по сценарию Владимира Сорокина есть замечательное соображение, как бы министра природных ресурсов, о том, что ископаемые бывают не только полезные, но и вредные. Ну вот железная руда, например, может быть полезной, и из нее сделают трактор, а может быть вредной, и из нее сделают АКМ. Поэтому киношный министр предлагал добывать исключительно полезные ископаемые, дабы повышать уровень добра. Человеческий ресурс тоже бывает полезным и вредным. Как в детском анекдоте. Ехали в купе честный милиционер, добрый следователь, неподкупный таможенник и молдавский штукатурщик. На столе стояла бутылка водки, поезд заехал в туннель, а когда стало светло, водки не было. Кто выпил водку? Ответ – конечно, штукатурщик, ибо остальные три персонажа являются вымышленными. Помните, как много лет назад мы избирали депутатов и губернаторов? Старались выбирать полезных. Ну, для себя же старались. Иногда получалось, чаще нет. Но все равно и в верхней, и в нижней палатах российского парламента было интересно. Можно было спорить, кто полезный, кто вредный. Утвердят или не утвердят сенаторы нового генпрокурора? Или что они скажут в ответ на бюджетное послание? Шла какая-то борьба добра со злом. Ну или полезного с вредом, если не так пафосно. Парламент давно стал структурой бесполезной. А если учесть расходы налогоплательщиков на его содержание, то и вредный. Ну да ладно, мы народ богатый и не жадный. Все в курсе, что в нижнюю палату российского парламента идут за карьерой и статусом, в верхнюю в основном ради иммунитета, неприкосновенности, или ранней почетной пенсии. Сиди себе в почете и в мигалках, только ручками ничего не трогай. Однако для минимизации вредоносности этого человеческого ресурса надо бы принять какие-то дополнительные меры, вот назрело. По аналогии с предложением о химической кастрации педофилов, чтобы, стало быть, нечем было педофилить. Надо бы так и со сенаторами. Попался сенат? Привяжите же его к стулу, откройте ему пасьянс-косынка, представьте внимательного буфетчика, и чтобы весь свой срок смирно сидел. Заскучает, цыгана ему вызовите, но чтобы с кабинета ни ногой. Вот такие патриотические мысли приходят в голову после прочтения сообщения портала «Право.ру». Процитирую его полностью, ведь не убавить, не прибавить. Сотрудники следственного управления СКР по Петербургу разыскивают бывшего главу Олимпийского комитета России, ныне члена Совета Федерации от Ростовской области Леонида Тягачева. Его хотят допросить в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве руководителя ЧОП Вадима Чечеля. По словам следователей, они пытались передать повестку Тягачеву через его секретаря, однако в течение уже нескольких дней секретарь уверяет, что не может найти сенатора. В связи с этим правоохранительные органы Петербурга просят всех, кто увидит Тягачева, попросить его связаться со следователем Барским по его рабочему телефону. Директор частного охранного предприятия «Каскад» Вадим Чечель был застрелен 24 апреля 2008 года на Фурштадтской улице Санкт-Петербурга. По одной из версий, убийство Чечеля могло быть связано с Марией Строгановой, у которой родился сын, отцом которого официально в метрике записан Леонид Васильевич Тягачев. По данным журналистов, Чечель собирался жениться на Строгановой и ночевал у нее накануне своего убийства. В ноябре 2010 года по подозрению в организации этого преступления был задержан Владимир Кулибаба, президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга, экс-председатель молодежного движения «Россия», помощник президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева. Вскоре Коле Бабе было предъявлено обвинение. А вот теперь следствие интересуется, судя по всему, Леонидом Тягачевым, о котором, видимо, Коле Баба сказал что-нибудь интересное. Как выразился один из лучших, ну, по крайней мере, самый афористичный наблюдатель Леонид Злотин по смежному поводу, при новом ожидаемом руководителе Совета Федерации там тоже на голову начнут падать сосули. Так что в этом трудоустройстве есть смысл. Еще как есть.
Реплика Ольги Романовой на «Волнах свободы». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Популярный певец и актер Джастин Тимберлейк стал одним из новых владельцев MySpace. А предыстория вкратце такова. Корпорация News Corp, принадлежащая медиамагнату Руперту Мердоку, продала социальную сеть MySpace. По данным The Wall Street Journal, популярный в прошлом сайт приобрело малоизвестное рекламное агентство Specific Media за 35 миллионов долларов. В результате сделки Мердок потерял огромную сумму. В 2005 году сеть MySpace обошлась ему в 580 миллионов. Руководитель агентства Specific Media Тим Вандерхук заявил, что намерен создать из MySpace цифровую медиакомпанию, не уступающую Yahoo, American Online и Facebook. По словам Вандерхука, Тимберлейк поможет восстановить и оживить соцсеть, сделав из нее развлекательный сервис, а также место для общения пользователей с артистами. Ирония в том, что в прошлом году Тимберлейк сыграл в фильме «Социальная сеть» Роя Шона Паркера, инвестора, консультанта и президента Facebook. Теперь эту роль ему придется сыграть в жизни, чтобы вывести из бедствия состояние MySpace, давно уже уступившего первенство в сети Facebook. после урегулирования правового спора с лейблом EMI, Pink Floyd начали масштабную кампанию по переизданию своего архива. Почему Pink Floyd, говорит главный продюсер EMI Роджер Факсон? Потому что их музыка не имеет себе равных. Эти релизы позволят меломанам вновь открыть для себя их невероятную музыку и продемонстрировать, что качественная музыка никогда не выходит из моды. Мы работали более года над этим проектом, который включает в себя все, что сделали Pink Floyd для современной музыки. Первым релизом в серии будет расширенная версия, люкс и ограниченные версии издания The Dark Side of the Moon, наряду с 14 студийными альбомами. Следующая партия выйдет в ноябре. Последний раз Pink Floyd собрались в 2005 году на совместном концерте, который прервал 25-летнюю ссору между Уотерсом и Гилмором. Альтернативные рокеры Wilco объявили дату выхода своего последнего альбома «The Whole Love». Он поступит в продажу 27 сентября и будет содержать 12 новых песен, включая новый сингл «I Might». Это уже 8-я студийная пластинка группы и первая, которая будет выпущена на их собственном лейбле DBPM Records. Тур в поддержку альбома начнется 13 июня в Индианаполисе, после чего музыканты отправятся на север и дадут несколько шоу в Канаде. Лауреаты Грэмми Wilco, являющиеся сегодня, по мнению Rolling Stones, одной из лучших альтернативных рок-групп, собираются также в Европу и планируют начать тур по европейским городам 24 октября в Королевском концертном зале в Глазго и закончить 14 ноября в Нидерландах. Ну а помогать на гастролях им будет ветеран британского паб-рока 70-х, певец, автор песен и продюсер Ник Лов. Мы же сегодня послушаем первый сингл из нового альбома Wilco «The Whole Love». Песня называется «I Might».
Wilco на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о конфликте в театре на Таганке, обзоры блогов, рубрики «Общественное мнение» и «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.